Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 97-й выпуск еженедельного подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического подкаста на территории русскоговорящего интернета. Веду его, как обычно, для вас я, Антон Пузняков. Выходит подкаст на сайте birdicast.com. Если вы слушаете нас впервые, то можете попробовать два других наших подкаста. Это «Birdie Building», в котором Андрей Барышников и Роман Юрьев несут знания о спорте и здоровом образе жизни, а также, собственно, BirdieCast, наш основной подкаст, где всей нашей командой мы обсуждаем IT, игры, сериалы, кино и прочие составляющие современной культуры. Ну и, конечно, для тех, кто слушает нас впервые, я надеюсь, что такие есть, там есть еще 96 выпусков «Теории Большой Бороды», которые тоже, конечно же, можно слушать. Добавьте их в свой подкастоприемник или как вам удобно слушать подкасты, решайте для себя, конечно, сами, и все они доступны. Ну а сегодня у меня в гостях наверняка хорошо вам известный популяризатор науки, автор большого количества статей, лекций и других познавательных материалов, основатель идеи лунного микроспутника и, собственно, всего проекта, о котором сегодня у нас и пойдет речь. Встречайте, это Виталий Егоров, также известный вам наверняка как «Зеленый кот». Привет!
Привет!
Виталий уже приходил к нам в гости. В далеком 4-м выпуске, уже почти 2 года назад, мы с ним тогда обсуждали частную космонавтику Илона Маска и же с ними. Ссылка на тот выпуск есть в шоу-ноутах к этому подкасту, либо в том приложении, в котором вы слушаете, можете ее найти, либо же у нас на сайте в соответствующем посте. И в связи с этим у меня есть вопрос. Можно ли назвать эту затею с лунным спутником, которой ты сейчас занимаешься, частной космонавтикой?
Ну, скажем, я работаю в компании, которая занимается частной космонавтикой, собственно. Собственно, я-то руками ничего не собираю, не паяю, не программирую. Но я работаю с людьми, которые занимаются именно этим и создают малые космические аппараты.
Это все еще Даурия, да?
Да, Даурия Аэроспейс.
Угу. А если мы говорим о том самом лунном микроспутнике, или как правильно вообще называется этот проект? Есть у него какое-то сейчас вот такое прям официально задокументированное название?
Название мы специально пока не делаем, оставляем, либо потом сделаем голосование, причем платное голосование, потому что нам же нужны деньги на его запуск. Вот. Либо оставим возможность наименовать самому крупному спонсору, если такие найдутся.
Ну, в принципе, распространенная довольно практика, насколько я понимаю, да?
В космонавтике, наверное, нет, но если вот, например, вспомнить недавний полет Федора Конюхова на воздушном шаре вокруг Земли, там шар назывался именем, в общем, компании, которая дала деньги на этот полет, на что-то подобное, надеюсь, и я. Вот. Mm-hmm. Если вводить в тему вообще, может быть, не все слышали про этот проект, просто есть Даурия Аэроспейс, частная компания, которая, в общем, занимается коммерческой деятельностью. А есть проект лунного микроспутника, он такой больше общественный, гражданский, не подразумевающий какое-либо извлечение дохода из, собственно, всей программы. То есть деньги на спутник нам нужны на этот полет, а заработать на нем дополнительно мы как-то не предполагаем. Вот. Uh-huh. Цель его — полететь на Луну и сфотографировать с высоким качеством места посадок Аполлонов и луноходов.
А тогда предлагаю начать вообще с самого начала. Как возникла эта идея, откуда она пришла и кто являлся основателями всего этого движения?
Ну, инициатор я, но все-таки там у нас есть технический директор, который занимается уже, собственно, руководством создания этого аппарата и разработкой. Вот. А я так остаюсь скорее заказчиком, или, как мы шутим, представитель заказчика. Просто в космической отрасли представитель заказчика – это там Минобороны, например, а у нас как бы заказчик общества, а я его представитель в нашей компании, команде, именно, собственно, лунного спутника. Вот, с чего все началось? Когда я пришел в компанию, которая занимается космическими аппаратами, конечно, интересно следить за тем, как появляются проекты, как они создаются, как летят спутники. Но при этом это либо спутники, у которых имеются, собственно, бизнес-задачи, то есть они летят туда зачем-то, не просто так. Ну, чаще всего в компании у нас разрабатываются спутники для съемки поверхности Земли. Либо у этих спутников есть конкретный заказчик точно так же, там Роскосмос или еще кто-то, у которого тоже свои, который надеется решать свои задачи при помощи спутников, разрабатывая в компании. Вот. А мне всегда была интересна межпланетная космонавтика, и я уж думал, ну если уж я работаю в месте, где делаются спутники, почему бы нам не запустить какой-нибудь спутник куда-нибудь подальше, на Луну, например. Предложил, поговорил с руководством, предложил идею, там ради пиара, чтобы все узнали о нашей компании, потому что частных спутников на Луну пока не летало. Вроде бы руководство идею поддержало, но потом, в общем, стало ясно, что поскольку бизнеса в этом нет, вкладывать несколько миллионов долларов в пиар, в общем, тоже у компании нет такой возможности, если мы говорим про спутник, летящий на Луну, как просто как пиар. И, в общем, получилось так, что с точки зрения бизнеса данный проект не интересен. В общем, поэтому туда ничего и не слетало, хотя частная космонавтика вроде не первый год существует. Потом была большая пауза, порядка 2 лет, то есть у меня эта идея как-то сохранялась. А потом я узнал, что американская частная космическая компания, которая занимается разработкой маленьких спутников, вроде бы ведет переговоры с Роскосмосом о том, чтобы запустить свой маленький спутник ради пиара на Луну. Я думаю, ребята, это вообще моя идея, это вы чё? Вот. Но потом пришло простое понимание, что пока ты будешь со своей идеей ходить, ты можешь всю жизнь не проходить, а мечты твои выполнять будет кто-то другой осуществлять. А ты будешь сидеть, старый пенсионер, ага, еще я об этом говорил перед экраном. И это, в общем, не хотелось бы этим заниматься. И чтобы реализовывать свои мечты, в общем-то, нужно прилагать к этому какие-то усилия и делать это самостоятельно. Вот. Один из главных вопросов в такой задаче, создание спутника на Луну, это кадры, это люди, которые смогут реально это все запустить. То есть собраться там группой там друзей, знакомых, любителей космонавтики и подумать, о, как было бы круто послать что-нибудь на Луну, это да, это все интересно, но реальная работа требует гораздо большей квалификации, чем просто там радиолюбитель, скажем, или программист, который там разработчик сайтов, не знаю. Специализация, опыт очень много решает, и серьезные ограничения и условия работы в космосе у техники, отличающиеся от того, что есть на Земле. Поэтому просто так это все не делается. Но вот к тому времени, когда я понял, что пора уже переходить к практике, у меня был достаточно широкий круг знакомств. Ну, большинство инженеров у нас на самом деле в проекте из той же Даурии, то есть просто банально. Я встал со своего рабочего места, зашел в соседний кабинет к инженерам и говорю, ребята, а вы могли бы полететь на Луну? Они говорят, ну, в общем-то, могли бы. И вот, я понял, что технически это возможно, что все можно реализовать при достаточном финансировании. А уже финансовый вопрос, в общем-то, он на мне. То есть люди, потом, когда мы объявили об этом проекте широко, появились другие специалисты из других компаний там, или государственных предприятий, в том числе с институтов ребята приходили и говорили, вот да, нам это интересно, готовы сотрудничать, хотим поработать с этим спутником, получить его результаты. То есть, в принципе, идея там пофотографировать Аполлона, это, конечно, такая больше попсовая, больше для СМИ, для общественности, именно для привлечения внимания к этому спутнику. Но реально, если он сможет это сделать, то его точно так же у Луны можно использовать и для уже научных задач. То же самое для съемки поверхности, там и полюсов, и мест предполагаемых будущих посадочных миссий. То есть, в общем-то, работа ему найдется и вполне серьезная на Луне, если он туда доберется, конечно.
Вот у меня, кстати, вот я немножко вклинюсь. У меня вопрос, действительно, насколько, грубо говоря, соотношение вот этой вот цели пофотографировать места посадки, потому что, ну вот, иногда возникает ощущение, я понимаю, что, скорее всего, это не так, что вот давайте мы сфотографируем места посадки, это как будто бы речь идет об опровержении всяких там теорий заговора. Но, естественно, никто не будет этим заниматься.
Конечно, лунный заговор – это главная тема, которая цепляет при обсуждении этого вопроса, и, в общем-то, естественно, только за нее я и цеплялся.
Там хайп-трейн такой, да? Локомотив.
В рассказе о том, как все начиналось, я пропустил один момент. Я когда писал на Хабре, там был один из популярных авторов в рейтинге, я как-то подумал, а что, Хабр такой, достаточно много фанатов космоса, технари, почему бы не запустить свой, сделать свой космический проект. И первая моя идея была с разработкой спутника, чтобы он полетел к астероидам. Не на Луну, а к астероидам. Реально, с точки зрения энергетики, к некоторым астероидам запустить проще, чем к Луне. Просто нужно в нужное время, в нужное место запускать на нужную орбиту спутник, и он сможет, в общем-то, легче его, по крайней мере, встретиться с астероидом, там, пролететь мимо астероида. Это задача проще. Не любого, но некоторых астероидов это задача проще, чем долететь до Луны. Вот. Но я так сразу понял по обсуждению, по комментарии, что, во-первых, все-таки люди осознают сложность задачи и не готовы в нее включаться. И в то же время астероид, ну это не прикольно, это не так интересно. Тема с астероид к нам прилетит и всех убьет сейчас не так актуальна. В общем, большинство астероидов, особенно таких потенциальных убийц, которые могли бы там погубить полпланеты, и сейчас уже их практически все посчитали, все каталогизировали, проследили их траектории. Понятно, что нам пока, собственно, как человечеству от астероидов ничего не грозит. Все они летят мимо и очень там в ближайшие десятилетия.
Ну, разве что копать там можно.
Да, но это уже другое дело, это уже бизнес-задача, и она достаточно сложная. То есть пролететь мимо астероида, сесть на него и что-нибудь накопать и уж вернуть на Землю, это задача намного-намного сложнее. Вот. Я пока предлагал только вот подлететь к астероиду, осмотреть его с разных сторон. Ну, просто оказалось, что это не так интересно даже фанатам космоса, вот на технарям на Хабре. Тогда снова как раз я и... Идея с лунным заговором, она не сразу пришла, тоже, скажем, я так анализ идей всяких предполагал, рассматривал и понял, что действительно до сих пор огромному количеству людей интересно, есть ли там следы, ходили ли они, можно ли следы эти увидеть, и если интересно, независимо от того, что вы считаете, есть там следы или нет, и то и с другой стороны, интересно посмотреть, а что там на самом деле можно увидеть. Вот. Из расчета того, что это всем интересно, и те, кто считает, что не летали, и те, кто уверены, что летали, и те, кто не знает, кому верить, всем им будет интересно посмотреть, что же там есть на самом деле.
Ну, по-моему, тем, кто сторонники теории заговора, их все равно не переубедишь, даже если ты фотографии
не скинешь. Да, конечно, они уже там на своих сайтах написали, что я, в общем-то, продажный, что я все следы уже нарисую, нафотошоплю. То есть они уже знают, что спутник снимет следы. Вот, и знают, уже сейчас придумывают, какие будут они отговорки использовать для того, чтобы отказываться от признания достоверности этих снимков и достоверности посадки на Луну людей. Вот. Но здесь я говорю просто, ребята, за 50 тысяч рублей я вас пущу в ЦУПе посмотреть, как работа ведется со спутником. За 500 тысяч рублей можете ходить за мной все время в процессе разработки спутника, участвовать в переписке всей команды, всем смотреть через плечо и проверять, так ли это, не рисуем ли мы там что-нибудь в фотошопе. Но пока таких желающих не нашлось. Один человек нам действительно переслал на бумстартере 500 тысяч рублей. Я с ним встречался. Это питерский бизнесмен, достаточно серьезный человек. Серьезный именно в плане в лунном вопросе. Там понятно, что люди, имеющие миллионы, принято считать их достаточно серьезными, солидными и все остальное. Он такой же энтузиаст космонавтики, как я, рассказывал, как он там в детстве воровал у дедушки порох и строил ракеты. Я думаю, нормальные мальчики все проходили этот этап в своей жизни и что-нибудь где-нибудь обязательно взрывали в своей юности. Вот. В общем, мы с ним интересно пообщались, и я его спросил, почему вы решили нас поддержать. Ну, он сказал, у вас интересная команда, я решил поддержать ее на первом пути. Но, опять-таки, я понимаю, что он не готов финансировать весь спутник, а это бюджет там порядка не 1,5 миллиона рублей, как мы собрали, а 20, может быть, даже 30 миллионов долларов. Это реально очень сложная задача технически, и на ее решение потребуется немало потратить и времени, и сил, и денег в том числе.
Хорошо, а тогда я перейду, наверное, к еще одному важному пункту, о котором я хотел бы поговорить. Это, собственно, краудфандинг. Вот вы решили вашей командой собрать первые, скажем так, деньги на это дело с помощью краудфандинга на Бумстартере. Соответственно, несколько вопросов. Ну, почему именно так? Ну, я думаю, почему так, в принципе, понятно. Но, тем не менее, вот, например, еще мне интересно, почему Бумстартер, а не, скажем, что-то, возможно, более популярное, более доступное в плане, ну, недоступное, скажем так, где больше крутятся крупных финансовых проектов, типа там того же Kickstarter, Indiegogo, потому что там и наши проекты тоже вывешивались. Дело только в государственной принадлежности?
На первом этапе да, то есть если говорить про Бумстартер, с чем его сравнивать, то целесообразно его сравнивать только с Планетой. То есть это два таких достаточно крупных сайта краудфандинговых российских. Это вообще можно назвать такой параллелью или там копией Kickstarter и Indiegogo. Вот, просто почему Бумстартер, а не Планета? Потому что в течение там, предыдущих там, лет блогерства у меня было несколько там, этапов, когда я не участвовал, ну, как поддерживал другие проекты, там, издание книг, разработку в том числе спутника маленького там, Саши Шаенко, в котором занимался. Вот. И мне почему-то показалось, что для технических проектов Бумстартер удобнее и лучше просто по... Ну, не знаю, может быть, это действительно какое-то субъективное представление, потому что у меня был один момент, когда я на Планете помогал там одному проекту запускать научно-популярный сайт, и они провалились, и когда я им стал советовать, что нужно сделать, чтобы не провалиться, они сказали что-то типа там, малец, не суйся, мы там еще в известиях писали, когда ты пеленки мочил, поэтому не учи нас жизни. Вот. В общем, деньги они не собрали, я решил, что моя помощь им больше не потребуется. Ну и как-то и на Планету это наложилось отчасти, эта история. И я решил все-таки доверить больше Бумстартеру. Ну, в общем, после этого то же самое. Большинство там из тех технических или научно-популярных проектов, которым я так или иначе имел отношение, там, либо помогал, либо что-то советовал, они все выходили на Бумстартере и добивались успеха. Поэтому Бумстартер. Почему не Кикстартер? Почему не Запад? Потому что для начала нужно было попробовать, потому что это был мой первый краудфандинговый опыт, вот именно свой, подготовки с нуля, ведения, взаимодействия с общественностью. Это была во многом тренировка, во-первых, для самого себя. Во-вторых, я пытался проанализировать пока только российскую аудиторию, отношение людей к этому проекту, СМИ, ну там интернет-общественность, так скажем, в общих чертах, как люди вообще отнесутся, поддержат, какие вопросы будут задавать. И это было такое своеобразное социологическое исследование, потому что мне нужно было понять, как люди к этому относятся. Пока наши люди. Но в принципе следующий этап или через один этап, когда там финансирование потребуется гораздо больше, чем сейчас, в общем-то то, что сейчас делается, оно вообще практически бесплатно, потому что мы отложили собранные деньги, большую часть собранных денег отложили на проведение профессиональной экспертизы, а сейчас ведется такой бумажный этап предварительный, то, что называется аванпроект. Ребята участвуют в этом всем совершенно бесплатно по собственной инициативе.
То есть это такое, как хобби получается, которое в свободное время?
Ну, для инженеров, для специалистов, да, это, конечно, хобби. Конечно, это накладывает на... В результате получается, что мы медленно все движется, что мы проваливаем сроки, мы там обещали закончить за год, еще до сих пор не закончили, уже там год и три месяца прошло, два. Но я надеюсь, все-таки мы это сделаем, путь хоть и с задержками, и здесь уже каждый следующий этап будет сложнее, и может времени больше потребует, но все-таки я считаю, что здесь такой... Тактика малых шагов, то есть сделали один небольшой шаг, второй, третий, постепенно продвигаться к своей цели. Когда спрашивают, когда полетите, я уклончиво отвечаю, если все пойдет хорошо, надеемся до 2020 года, что спутник полетит. Это кажется далеко, но по космическим меркам это, в общем, нормальный срок, вполне за него можно сделать спутник хороший, но уже... Есть опасения, что все-таки задержки будут, потому что даже вот на первом этапе за год не справились.
Ну, когда речь идет о, по сути, таких волонтерских начинаниях, я думаю, тут никто особо ничего требовать, наверное, не то, что не может, а тут вопрос морального права, потому что, ну, одно дело, когда объявляется четкий бюджет, если вот мы вложили столько-то денег, и давайте, короче, выполняйте сроки. А тут, в принципе, если мы рассматриваем это исключительно как такое пока что общественное начинание, без серьезных
инвестиций, потому что... Люди на Boomstarter там переслали нам 50-100 тысяч рублей и уже считают, что мы у них на зарплате должны отчитываться, должны показать результат, должны запустить спутник. Иногда действительно люди пишут: год прошел, у тебя спутник, почему не запустили еще? Вот. Но кто понимает, что это дело сложное, те, в общем, не беспокоят. Иногда интересуются, иногда, даже когда там нет новостей или нечего сказать, кроме работаем, все равно люди спрашивают, и надо уже говорить, над чем работаете, что делаете, какие проблемы, какие сложности, какие продвижения, какие успехи. Потому что все равно те, кто так или иначе помогли началу этого проекта, прислали 50 рублей, сделали банальный репост к себе на страницу, они уже считают, что это в какой-то мере их проект, и они уже должны за ним следить, могут следить, должны и могут спрашивать за реализацию, за те обещания, которые мы давали. Ну что ж, это наше обязательство, мы на них взялись, и здесь уже я стараюсь отвечать на все подобные вопросы.
Не думали вы как-то в команде вести какой-нибудь, я не знаю, открытый скрам-проект или что-нибудь в этом роде, какой-нибудь другой agile разработки из серии? Вот сделали пока столько-то, столько-то осталось по каждой из задач.
Здесь там внутренняя у нас есть документация, но у нас большие дискуссии были по поводу того, насколько открытым делать проект, предполагается ли там, будет ли это open source или нет. У каждого практически участника в проекте свой взгляд. Кто-то говорит: я вот это сделал, это мое авторское право, никому не отдам, буду использовать только сам. Кто-то, в принципе, готов выложить результаты своей работы, чтобы другие посмотрели, выловили ошибки, подсказали что-то, посоветовали что-то. Здесь постараемся уже каким-то образом находить компромисс. Вот. Но, в принципе, вот по программному обеспечению, по алгоритмам, скорее всего, что-то будет выкладываться во всеобщее обозрение, чтобы уже анализировать и смотреть, как у нас все продвигается.
Но... Я имел в виду, скорее, не то, что выкладывать все результаты в open source. Понятное дело, что это с точки зрения, наверное, даже банальной информационной безопасности не совсем корректно, потому что... Вот. Я имею в виду просто вот разбить там, грубо говоря, вот у нас сейчас стоят на ближайшие там несколько месяцев вот такие-то задачи, мы там их заэстимейтили и вот так по ним продвигаемся, сделать такой roadmap в реальном времени, чтобы люди могли его видеть без как бы лишних подробностей. Я вот об этом говорю.
Да, наверное, в этом был бы какой-то смысл, но если мы все-таки дойдем, найдем крупного инвестора и найдем возможность просто ребят посадить на зарплату, чтобы они занимались только этим вопросом, наверное, что-то такое потребуется сделать. Сейчас пока, во-первых, стыдно показывать, как у нас медленно все продвигается. Во-вторых, действительно, не все готовы вот даже в таком виде демонстрировать свою работу и выносить свое участие, может быть, даже на люди.
Угу. А, ну тогда, раз не все выносить участие, у меня мой следующий вопрос немножко такой получается, не то чтобы пикант, но вот сколько сейчас человек работает над проектом и как примерно распределяются обязанности?
Где-то около 10 человек, наверное, костяк, вообще 3-4, вот, если не считать меня. Есть руководитель проекта, главный конструктор, системный инженер, ребята, кто занимается баллистикой, орбиты считает. Вот по... У нас как раз была такая история с радиотехником, бортовым радиокомплексом, разработкой. Мы тоже про это писали. Человек практически год участвовал в проекте. Когда ему сказали: ну ты хоть покажи, расскажи, что ты сделал, что нам ставить на спутник. Он сказал: не, я вам не покажу. Вот вам выходные данные, вот здесь вот там будет... Столько энергии требуется, такая масса будет, габариты будут, все, больше вам ничего не скажу. Вот. Но это посчитали, что это как-то неправильно, потому что вопросов к нему было намного больше, и там по характеристикам и требованиям, и ограничениям, и все остальное. И в результате пришлось отказаться от его участия. Но он как бы там остается с нами, присматривает, но мы уже не полагаемся на то, что он все-таки сделает нам радиокомплекс. Нашли очень перспективную, интересную компанию в Зеленогорске, которая занимается как раз радиокомплексами, имеет большой опыт по космосу, готова участвовать, в какой-то мере там им интересно даже тоже за пиар поучаствовать. Ну и как бизнес, конечно, проект, как на заказ, им интересно сделать для нас этот проект, этот часть аппарата. И сейчас, мне кажется, здесь у нас гораздо сильнее будет как раз эта часть, благодаря их участию, чем если бы этим занимался только один человек. Ну, в целом, что есть, задача по оптике, то есть это должен быть большой телескоп, чтобы увидеть необходимое в достаточном разрешении, с достаточным качеством. Должна быть орбита соответствующая, то есть должен быть серьезный такой двигатель, серьезная двигательная установка. Причем мы не знаем, на какой мы ракете полетим, поэтому мы фактически делаем два спутника с разными характеристиками, которые может долететь из разных точек выведения. Там один вариант — геостационарная орбита, поближе к Земле, почаще такие ракеты летают, есть больше шансов попасть на них попутной нагрузкой. Но при этом там, скорее всего, будут за деньги, спутник будет тяжелый, лететь далеко, энергии требуется намного больше. Вариант полегче — это если нас пускают в сторону Луны, там уже горючего нужно поменьше, только чтобы затормозить у нее, соответственно, спутник полегче. Но при этом туда, в ту сторону летают, если смотреть по планам различных космических агентств, со всего мира, может, в ближайшие 10 лет около 10 ракет туда полетит. Попасть на них гораздо сложнее. Если у нас нет спутника, мы даже заявиться на них не можем. То есть вот те, которые мы сейчас знаем, что там в 2020 или 2022 году полетит ракета, мы сейчас на нее не можем заявиться, потому что у нас нет ни спутника, ни характеристик, мы его не знаем. Поэтому если такую ждать ракету, то это времени придется на Земле ему больше пролежать, даже когда он будет готов. Но это все-таки ограничения. Третий вариант, который мы хотели бы, был бы идеальным, но маловероятно, что нам на него дадут, это чтобы нас довезли до самой Луны и уже выпустили на низкой окололунной орбите. Это идеальный вариант, на который мы не рассчитываем, потому что он слишком мала вероятность того, что это станет реальностью.
Это должен быть специальный запуск под этот спутник или планируются все-таки какие-то миссии?
Если летит орбитальный спутник к Луне, то есть там у Роскосмоса есть один спутник запланирован в ближайшие 10 лет, то в принципе рабочая орбита у таких спутников похожая. Полярная орбита, так называемая, когда они летают через полюса и могут увидеть практически любую точку на поверхности. Вот примерно такая же орбита нужна и нам. И было бы, конечно, идеально, если бы нас на нее забросили, но это не... мы на такое не рассчитываем, потому что это слишком dream.
Ну, идеально, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я еще такой вопрос, понимаю, обычно я про это не очень люблю говорить, но здесь просто приходится про финансовую составляющую. Вот вы собрали на бумстартере, получается, сколько? Чуть-чуть больше миллиона рублей, правильно понимаю?
1 700 000, ну там комиссия плюс-минус, в общем, около 1,5 миллиона нам досталось.
Хорошо, полтора миллиона рублей. Я ж правильно понимаю, что это все еще такая просто капля в море, когда там один запуск, насколько я понимаю, может стоить там несколько миллионов долларов?
Ну, вообще, да, да, конечно, по космическим меркам это ничто. Ну, это примерно как раз, примерно столько же стоит там, в Роскосмосе сделать ту часть работы, на которую, в общем, мы и взялись. То есть подготовить аванпроект. Примерно столько это и стоит в космической отрасли, в российской. Поэтому мы здесь не больше, не меньше, в общем. Как принято, так и у нас получилось.
Я просто к тому, что, если мне не изменяет память, то 1,5 миллиона рублей это так, есть машины гораздо дороже, а тут как бы штука, которая в космос к Луне полетит.
Да, конечно, запустить 1-килограммовый спутник, не сделать, а просто запустить, $80 000. А у нас спутник получается либо 120, либо 170 килограмм, в зависимости от орбиты, это гораздо больше. Конечно, по килограммам тут неправильно считать, это все-таки не мешок картошки. Но все-таки это действительно очень сложный проект. Ну, вот я сначала надеялся, там, может быть, хотя бы в $10 000 000 уложимся. Потом ребята посчитали, говорят, давай лучше говори ближе к 20, а то и к 30 миллионам. Это действительно очень сложно, и непонятно, где мы найдем эти деньги. Там есть надежда что-то на рекламе заработать, обклеить его весь как гоночную машину логотипами.
Ну, Audi же делали с этим, с Lunar X-Prize одной из команд. Почему
да,
нет?
Да. Вот, ну, Audi, это, кстати, наши главные конкуренты, потому что они тоже ставят целью посмотреть на Аполлоны. У Audi, да, хотелось бы, конечно, найти такого крупного партнера, но пока только на...
Напрямую в Google не ходили, говорили, что вот у вас есть Lunar X-Prize, давайте мы пофотографируем его, съемки обеспечим. Там,
не, ну, посадку ровера. Google, это же конкурс. Google только сказал, мы дадим денег.
Я не конкретно про X-Prize, я говорю, что ну раз у них есть такие инициативы, можно вот к таким компаниям. Просто я вообще спрашиваю, были ли, скажем так, варианты с такими мультинациональными брендами это дело обсуждать, возможно, там какая-то реклама, возможно, какая-то какие-нибудь там гранды, еще что-нибудь.
У Гугла, у того же самого, у них у самих достаточно активная космическая программа, околоземная, правда. Про Facebook то же самое. Но это конкретно бизнес-задачи и бизнес-инвестиции с их стороны. В общем, им пиар-то как раз и не нужен, если мы говорим о том, что этот проект — это пиар. Надежда такая есть, но мы, конечно, ориентируемся больше на российские компании, потому что здесь как раз, если мы говорим, что мы собираемся провести независимую съемку и проверить, летали или не летали, ну или там убедиться в том, что летали, здесь нельзя как раз никаких партнерских отношений, по крайней мере, стараться подальше от любых партнерских отношений с Америкой, потому что тогда скажут, о какой независимости вы говорите, если только благодаря там тому же той же американской там компании Facebook вы и полетели. Вот.
А там Индия, Китай какие-нибудь, которые, в принципе, вообще как бы немножечко со стороны на это дело смотрят.
У Индии свой спутник на Луну был. Может быть, я Индию и Китай рассматриваю как одни из вариантов, с кем можно долететь до Луны. Искать там финансирование, ну, мы, скажем, пока в России это толком не искали. А замахиваться на Индию, ну не знаю, может быть действительно миллионеров-то в мире много, может быть кого-то это и заинтересует.
Может какой-нибудь из трущоб найдется один.
Ну мы пока в России всех не спросили, поэтому рано еще идти за рубеж, может быть действительно, если уж мы говорим, что это российский проект, российские инженеры, надеемся, что все полетит российской ракетой, то здесь надо опираться прежде всего на Россию, конечно, на россиян.
А как, ну, использовать его дальнейшее как, собственно, какую-то прибыльную вещь с точки зрения, например, картографии Луны. Реально, потому что, ну, я так понимаю, что вы планируете сделать, ну, по крайней мере, в теории, разрешение качественно лучше, чем у LRO, правильно? Который сейчас летает.
Ну, как то минимум есть... в два раза, лучше там в 3-4 раза, конечно, чем LRO. Это НАСАовский аппарат, который снимал примерно с разрешением 0.5 метра. Несколько кадров он чуть выше разрешением сделал, там 35 сантиметров на пиксель. Вот мы хотели бы сделать там 25, а в идеале 10 сантиметров на пиксель. Так, чтобы след базы Олдрина занимал хотя бы 2 пикселя, ну или там хотя бы 1, чтобы это действительно можно было рассмотреть отдельные цепочки следов и сказать, что вот, видите, вот он тот самый, который известен на весь мир. Ребристая эта подошва, ребристый этот след. Хотя его-то, наверное, затоптали. Ну, суть не в этом. Здесь потом, собственно, кто может купить карту Луны? Ну, может быть, Яндекс действительно, на самом деле, им это будет как-то интересно. И я еще надеюсь, что действительно, если мы говорим про крупного партнера, может быть, и Яндексу это как-то заинтересует. Но мы пока действительно не обсуждали этот вопрос еще ни с кем из Яндекса. Ну, может быть. Ну, сколько он заплатит? Он не заплатит полную стоимость. И он, скажем, не откажется, если будет Луна, карта своя, карта Луны. Может быть, это и Академии наук будет интересно, но, как правило, в науке у нас не так много денег, чтобы еще всяким коммерсантам или там гражданским общественным проектам все это делиться с этими деньгами.
В общем, все хотят результатов, я так понимаю. А на этапе подготовки никто особо ничего делать не хочет.
Ну, во-первых, проект все равно рисковый. Во-вторых, у него такой... Это многие, кстати, настораживает многих людей именно с государства. С государственных структур, институтов, той же Академии наук. Цели слишком такие провокационные. Там, лунный спутник — это понятно, а следы американцев... У нас же наука российская, американская, в общем-то, в межпланетных исследованиях все работают вместе, никто друг в друге не сомневается, поэтому нельзя ставить, хотя бы намекать на формулировку такую, что вот российские ученые собрались разоблачать американских. Нет, такого быть не должно, поэтому я... Когда все полетит, когда будут снимки, конечно, ученые наши не откажутся от того, что там попросить что-нибудь снять для них, либо провести полную картографию. Но здесь с картографией сложность есть. Узкая полоса съемки, потому что высокое разрешение будет. И придется очень долго летать, очень много снимать и передавать на Землю, соответственно, чтобы получить полную картографию. Скорее всего, это будет все-таки серия отдельных снимков. У нас срок активного существования закладывается около года. За год снимать невозможно. Даже у того же ЛРО, у которого шире съемка получается в 2-3 раза, ему потребовалось не меньше 3 лет, чтобы сделать больше полную карту Луны. Поэтому первый, и здесь, если говорить про совсем будущее, и как бы хотелось дальше развиваться, то, что будет сделано, вот этот проект, этот спутник, по сути, это межпланетная спутниковая платформа. То есть это технически такой аппарат, который сможет работать не только у Луны, а который или по типу такого можно запускать и к Венере, и к Марсу, и он там спокойно сможет работать. Потому что условия, в общем-то, что там, что у Венеры, что у Марса, что у Луны, не сильно отличаются только интенсивностью освещения солнечного. То есть нужно будет менять размер солнечных батарей. А в остальном, по физическим условиям, если он может работать у Луны, то он может работать и дальше. То есть там уже можно создавать аппараты другие по такой же схеме для научных исследовательских задач, уже более серьезных, не такого попсового, как лунный заговор.
А в чем будет тогда техническое преимущество перед уже существующими орбитальными аппаратами?
Легкость, во-первых, потому что тот аппарат, который разрабатывается, он легче в несколько раз, чем, скажем, те, которые летали. Конечно, сейчас уменьшение спутников у всех идет, но это будет российская платформа. Может быть, там американцы сейчас вот собирались в 2016 году запустить 2 10-килограммовых спутника к Марсу. Даже не спутник, они бы просто мимо пролетели, но успели поработать. Это, скажем, если смотреть космонавтику, это сейчас только такое очень модное и очень экспериментальное и рисковое направление. Нано- и микроспутники для научных задач на межпланетных орбитах, на межпланетных траекториях, где раньше работали большие, тяжелые, там, многолетние спутниковые платформы. Это... Для ученых маленькие спутники не очень интересны, потому что на них мало научного оборудования, можно погрузить мало энергетики, слабые там передачи данных. То есть чем больше спутник, чем или там межпланетный аппарат, тем, конечно, ученым интереснее с ним работать. Но в то же время маленький спутник, он легче, его можно запускать попутно, он дешевле в несколько раз и в разработке, и в эксплуатации. И, конечно, определенные перспективы у них есть. Вот мы надеемся как раз от России вписаться в этот тренд, в общем-то мировой, и попробовать заняться межпланетной космонавтикой для вот нано, у нас будет скорее микроспутник или малый спутник. Вот в этом движении таких немного, и если мы окажемся среди первых, то будет, конечно, круто.
Я правильно понимаю, что вообще цель таких малых спутников, легких, дешевых, это будут какие-то точечные задачи, которые, например, нужны, чтобы... Ну вот условно сфотографировать, вот, например, там с Лажалски аппарели, да, и нужно посмотреть его, грубо говоря, точку высадки. Ну, понятно, что сейчас это пока что речь об этом не идет, я просто как пример события, которое, например, можно точечно отснять за недорого.
Обычно, ну, у ученых задач пошире, чем просто снять, там, провести какой-нибудь детектор, вывести в космос, проверить, как он работает, посмотреть, какие он данные получает. Вот этот маленький аппарат, как раз он и идет в новое направление. Это один спутник, один прибор. Обычно большой спутник, но вешается много-много приборов. А идея с одним спутником и одним прибором – это вот передовая и экспериментальная во многом. В России... Все обычно космические аппараты, такие научные, они делаются тяжелыми, там много институтов задействуется. С нашим же получится такая возможность, что любой отдельный институт может уже задумываться о том, чтобы свой прибор конкретный один поставить на спутник. Пока такого предложения в России практически нет.
Тут получается такая модульная штука, да? Берем любой инструмент, ставим его на спутник, запускаем, проверяем, работает, нет, если что, уже в составе более тяжелого используем.
Ну, вообще, у Роскосмоса был похожий проект, проект МКН, малый космический аппарат, там, МКФКИ, малый космический аппарат для фундаментальных космических исследований. Там была идея точно такая же, платформа, килограмм 300, и разные приборы научные, разные научные задачи. Ну, проект не очень пошел. Во-первых, там выделили деньги на 5 спутников, деньги кончились на втором. Спутники должны были работать 2 года, оба вышли из строя там через полгода или через год. В общем, не очень успешно пошло, и как-то от этой идеи даже сама Академия наук отказалась. То есть вернулись к идее больших спутников. Если мы сделаем это как бы не отдельно, а потом скажем, ребята, а у нас вот есть, он, если он там все хорошо пройдет на Луне, мы скажем, вот он летал уже, испытание прошел, вот это он может, если интересно, покупайте.
Ну, в таком контексте, мне кажется, кстати, вот этот вот подход из серии «Я придумал, я теперь ничего не расскажу, моя интеллектуальная собственность» звучит более логичным, чем в начале нашего разговора.
Ну когда... да, все-таки любая идея, в общем, достаточно такая безумная, она предполагает, что в дальнейшем все-таки как-то такая разработка должна коммерциализироваться. Для чего-то это должно быть не вот просто по фану. И здесь как раз можно говорить о том, что для других научных или там технологических, или в том числе и пиар-задач, эта платформа сможет работать и дальше.
Угу. Хорошо, наверное, тогда к самому интересному моменту нашего разговора хочу перейти. Количество сложностей, трудностей непредвиденных, с которыми пришлось столкнуться вот в процессе того, что уже было сделано, и в чем они заключались, потому что ну вот я для себя представляю, вот если я сейчас захочу запустить спутник к Луне, я понятия не имею вообще, что для этого нужно делать. Ну тебе-то, понятное дело, попроще, ты работаешь в компании, которая этим занимается, но тем не менее, то есть у него есть такая специфическая функция, вот ты четко понимаешь, допустим, какие задачи он должен выполнять, то есть фотографировать Луну, выйти на орбиту, сфотографировать Луну в таком-то разрешении. Как дальше вообще строится это все? С чего начинать? Потому что вот, я для себя вообще не представляю, вот поставив такую задачу, что нужно делать?
В разработке спутника, в общем, есть, ну, космических аппаратов, есть определенные стандарты, определенные наработанные последовательность, то есть там аванпроект, техзадание, там подготовка конструкторской документации, то есть все это уже там, поэтому написаны учебники, те люди, которые учатся разрабатывать их, учат эти схемы, знают их, и, в общем, любой спутник, что в России, что за рубежом, производится именно по такой схеме, по вполне наработанной. То есть люди понимают, что им делать в этом году, что делать в следующем, что зачем следует, чтобы там не было каких-то переделок или каких-то происшествий, неожиданностей. Ну, если говорить про наш проект, мы сейчас на таком, на даже не бумажном, а уже в электронных документах все уже делается. На бумажном этапе там рано говорить о том, что вот там проблема, там спутник упал на ногу кому-то, и теперь пришлось накладывать пластырь. Сейчас... Да, в общем, это неудивительно и для стартапов, и для любых команд. Это проблема, во-первых, взаимодействия внутри коллектива между людьми. И, во-вторых, проблема, вот это как раз больше касается волонтерских проектов, и мне это сейчас актуально. Когда ты людям платишь зарплату, им гораздо легче, по крайней мере, с моральной точки зрения, раздавать пендели.
Так, а, ну, это ты имеешь полное право, если ты им платишь зарплату. Ты для этого им, собственно, платишь
вот
зарплату.
Вот о чем и речь. А когда проект полностью волонтерский, все ты так понимаешь, что это люди-энтузиасты, и они-то пришли, потому что им это нравится.
Ты можешь только разве что попросить, да? То есть, ты, вот, мне кажется, это огромная проблема.
И если человек полгода не прикоснулся к своей задаче, за которую вроде бы взялся там те же полгода назад, то, наверное, у него есть какие-то причины. И действительно, там, у кого-то свой проект там по работе очень серьезный начался, у кого-то работа сменилась, у кого-то сын родился. И ты понимаешь, что без этого человека спутник не сдвинется с места. А у него сын родился, и ты ему не скажешь, ну ты там как-нибудь, потому что в его-то жизни есть вещи поважнее.
Вот. И это, конечно... То есть никаких обязательств, по сути, да? Все на таких...
Ну, обязательства, по большей части, у каждого перед собой. То есть я обещал, мне это тогда было интересно, когда я обещал, им, может быть, действительно интересно сейчас, но при этом нет возможности, там не могу найти времени и все остальное. И вот здесь я, конечно,
пытаюсь... Нет резона приоритизировать задачу для самого себя, потому что...
Да, это как там, я... Про, там, человек, каждый думает, или там почти каждый человек думает, что он когда-нибудь напишет книгу, но при этом единицы из них садятся за стол и начинают писать. Вот примерно точно так же. То есть я когда-нибудь я займусь и спутником. Ну, все равно при этом люди работают, люди многое делают, и когда ты уже полностью отчаялся что-нибудь там выбить из него, он приходит, я там и говорит, я там сдал отчет на 90 страниц, посмотри там. И ты понимаешь, что все это время он все равно каким-то образом работал над этим, он сделал то, что обещал, пусть хоть там и с задержкой и все остальное, и не отвечал на твои предыдущие попытки как-то там его привлечь к рабочей деятельности. Все равно люди участвуют в этом, если они взялись, работают и приносят результаты, и в общем, пополняют наш общий документ, который в конечном итоге мы опубликуем, тот самый авант-проект, на основе которого можно решать уже о том, что да, этот аппарат полетит, и все это вообще рабочая система.
Угу. То есть главная проблема все-таки для тебя была именно организационная и человеческая?
Да, ну я же сам не разработчик, поэтому я как инициатор и, ну там, можно там, не знаю, как назвать, все же с меня все равно началось. И я людям обещал главное всем тем, кто нас поддерживал на Бумстартере, кто читает там в блогах, в соцсетях про все наши идеи и разработки. Я же это объявил, а люди просто меня поддержали так или иначе, там, каждый по своей причине, вот именно инженеры. Но лично для меня вот именно такая проблема, такая сложность в этом проекте.
Я еще раз вернусь тогда немножко к организационной части. Я правильно понимаю, что Даурия, компания, в которой ты работаешь, сейчас не принимает непосредственно участие в проекте?
Ну, у нас есть такая договоренность, в общем, с руководством Даурии. По сути, это был разговор, в котором он сказал, занимайтесь, можете использовать там технические средства Даурии при условии, чтобы это не мешало основной работе. То есть, в принципе, когда мы, например, там, я надеюсь, дойдем все-таки до железного этапа, когда уже пора будет собирать спутники, в общем-то, я так понимаю, Даурия будет, не будет возражать, если тот же самый спутник начнется собираться там, в чистом помещении Даурии, если, опять-таки, он не будет мешать другим проектам.
Ну, или если вы найдете ему полное финансирование, я так понимаю. Это тоже, если вы сможете
это не если. Если не будет полного финансирования, то и до железного этапа мы, конечно, не дойдем.
Ага, ну, окей. Я имею в виду, если это будет финансово выгодный проект для Даури, ну, я так понимаю, что почему
бы
и нет?
Ну да, если к нам придут и скажут, вот вам там ведро денег, то, конечно, Даурия не откажется, если поучаствовать в этом проекте, естественно, уже как бизнес-подрядчик.
Что-то мне кажется, что ведра будет недостаточно даже 100 долларами купюрами. Я так прикинул, думаю, как кажется, очень много, а ведра-то может быть и мало. Вот, ну и тогда давай уже потихоньку закругляться на ближайшее будущее. Какие планы? Я понимаю, что это все очень грубо, что, конечно же, нужно закончить вот этот аван-проект, сдать его, я так понимаю, вы его именно будете публиковать, то ты об этом, собственно, говорил.
Публиковать? Может быть, сначала мы отнесем его в госкомиссию, скажем, у Роскосмоса, скажем, есть специальный институт, который занимается анализом подобных проектов. Просто мы принесем к ним, попросим проверить, может быть, они выставят счет, как, в общем, на общих основаниях. В общем, на это мы деньги и отложили, и проверим его, получим заключение государственного, в общем, экспертной комиссии, которая скажет, насколько качественно подготовлена эта работа. Вот.
То есть это такой, грубо говоря, с этим документом вы потом можете приходить и говорить, вот у нас есть подтверждение, что мы все сделали правильно, давайте мы его будем строить. Вот как-то так.
Да, да, это именно независимый взгляд, независимый анализ, который покажет, что эта штука заработает, когда мы ее сделаем по той схеме, какая, в общем, описана в этом документе. Потом, может быть, мы сделаем еще отдельное общественное обсуждение, то есть мы пригласим то же самое инженеров, специалистов из частных компаний, из любого желающего, практически, я думаю, мы сможем пригласить на это собрание и обсудить уже все открыто, поставим веб-камеру, прямую трансляцию сделаем. Там, может быть, можно будет там из комментариев задавать вопросы. И то же самое разберем этот проект на кусочки, на все, смотрим все сомнительные вещи, там, спорные решения. Может быть, нам что-то подскажут еще лучше. Потом, может быть, если действительно будут какие-то решения возникнут по ходу обсуждения, может быть, что-то даже переделывать придется. Потом можно будет сказать, что да, вот проект готов, прошел общественное обсуждение, государственная комиссия его посмотрела, и мы готовы двигаться дальше. Что будет потом? Скорее всего, будет некий этап поиска первых инвесторов. Потому что просто идти на бумстартер уже...
Ну, не собирал никто никогда столько денег.
Не соберем мы столько. Ну, там, конечно, нужно будет не сразу 30 миллионов, но все равно следующий этап более серьезный, подходить к нему нужно более ответственно. И, скорее всего, там уже люди будут получать конкретную зарплату за конкретные задачи, которые они будут выполнять. И, соответственно, эти деньги нужно где-то будет найти, чтобы заплатить им. И здесь, там еще непонятно как. Скорее всего, действительно, будем искать инвестора. Если не найдем, будем решать, идти ли на бумстартер или на кикстартер. Тут уже небольшая неопределенность, мы еще сами не решили.
Ну, в общем, понятно, это такое. Когда будут сделаны предыдущие шаги, тогда уже можно будет думать о следующих. Да, у меня еще один такой вопрос, который вот возник. То есть я правильно понимаю, что сейчас вообще никакой железной составляющей, даже там на уровне прототипов, давайте мы в миниатюре распечатаем на 3D принтере, не было? Или все-таки были какие-то, я не знаю, ну опять же, какие-то миниатюрные исследования или еще чего-нибудь?
Вроде бы радиотехник что-то там уже мастерил, что-то строил, но он, по-моему, имитатор радиолинии делал. То есть такой имитатор для отработки фактически программного обеспечения, чтобы система, которая имитировала работу спутника на около Луны, чтобы уже научиться с ним взаимодействовать между Землей и спутником. То есть это еще не оборудование для спутника даже, и, ну, может быть, какой-то прототип для наземной станции. Но здесь как раз, в общем, все заморозилось, потому что еще непонятна степень участия его. Может быть, действительно, наземная часть на нем и останется, если он все-таки решит, что он готов участвовать в этом проекте более открыто, не так, как он вел себя до этого времени. Ему-то, конечно, все равно это интересно, и, может быть, по какой-то своей части он сделал там больше, чем многие другие, но при этом не может никак ужиться со всеми остальными, включая меня, и, в общем, есть с ним большие сложности. Вот. И при этом я говорю, вот он, может быть, уже к железной части перешел. Еще по оптике у нас наш оптик, кто участвует в проекте, он же предложил наладить лазерный канал передачи данных. Это, в общем, такое, пара экспериментов уже была у европейцев, у американцев с Луны. Стреляли лазером, подтвердили возможность передачи больших объемов данных с Луны, но при этом все продолжают пользоваться радиолинией. И здесь как раз мы тоже надеемся на радио, прежде всего ставим, но, может быть, поскольку лазер не требует там много энергии и места, действительно поставим лазер для отработки уже лазерной системы передачи данных. И вот по ней, по-моему, что-то уже тоже делалось, но пока я даже не знаю, что. Угу. Но это, конечно, ранние прототипы. Просто попробовать, посмотреть, какая схема будет работать, что удобнее и тому подобное. Это даже не назовешь инженерными макетами.
Угу. Ну, это такое для, скорее, внутреннего тестирования, правильно понимаю?
Ну да, да, это просто ребятам интересно было как-то там принять участие, и не просто на бумаге, они спросили там, а вот можешь нам выделить средства? Я говорю, ну, в общем, если действительно нужно в проекте, ну, на позанимайся. Вот, и, ну, то есть, действительно, до железа пока еще, на самом деле, рано, мы очень мало представляем даже там, банально, там, материал телескопа, будет ли это алюминий, будет ли это композит, потому что у каждого свое ограничение, свои требования, своя специфика в космосе. Но вот сейчас смотрю, вроде бы НАСА сделала телескоп на там, у них новый проект на астероиды, и он композитный. Я нашим скиду, говорю, ага, нам тоже такой нужен. Вот он смотрится круто. Вот. Но это пока такие обсуждения. Реально мы пока даже не знаем, что у нас будет.
Угу. Ну, в общем, я тогда предлагаю на этом на сегодня заканчивать. В принципе, мы дали ретроспективу того, что уже было. в рамках проекта этого лунного микроспутника, который пока что без названия, но если вдруг у вас есть завалялись где-нибудь 20 миллионов долларов, и вы хотите их вложить, назвать их этот проект своим именем, то имейте в виду. Я думаю, если такие найдутся, будет очень хорошо. И, конечно же, что дальше можно почитать подробнее, если вам нужно, я все ссылочки оставлю в шоу-ноутах, как водится. Можете их также у нас на сайте найти. Все это будет в описании данного выпуска. Ну, а от себя и от лица всех наших слушателей хочу сказать спасибо за твое время, что пришел, рассказал. Надеюсь, кто-то для себя, может быть, открыл такой проект, хотя, я думаю, большинство о нем знали. И лишний раз это все выставить на обзор общественности, мне кажется, интересно. И к тому же, вообще вся эта штука очень интересная, когда вот так вот можно взять, оказывается, с помощью общественности, с помощью каких-то там знакомых и так далее, взять и сделать свой проект своего собственного спутника. По-моему, это очень круто.
Ну, сделать проект и сделать спутник — это все-таки две большие разницы, но, по крайней мере, начать, чтобы начать, можно.
Ну вот, да, то есть, на самом деле, это, мне кажется, главное ощущение, которое я вообще получал, наблюдая за всем этим проектом, за его развитием, то, что космос, он как бы немножко ближе, чем кажется. Потому что всегда казалось, знаешь, что такой есть такая стена, которая вот есть госзаказы, ну или там мультимиллиардные какие-нибудь компании, которые этим могут заниматься, частные. Их там по пальцам, ну, наверное, двух-трех рук можно пересчитать. Но тем не менее. А тут оказывается, что можно вот так вот взять и сделать. Было бы желание. Да, пока что до реализации еще нужно дойти, но тем не менее.
Ну вот один общественный спутник уже на ракете стоит, проект «Маяк» Саши Шаенко. Там совсем простенький аппаратик, 3-килограммовый, полетит на околоземную орбиту, совсем простой с точки зрения технической схемы, но при этом то же самое. Инициатор с опытом, он сам инженер. Но нашел точно так же энтузиастов, кто включился в его команду, долгое время занимался на общественных началах. Они сделали этот спутник, договорились с Роскосмосом, Роскосмос поставил его на ракету, и вот сейчас, в общем-то, ждем старта уже практически. Ну, там ждать еще, может быть, полгода.
Это тот, который раскрывается и яркую
да,
звезду
который,
создает.
Иллюзию, который да? должен блестеть ярко. Ну, тут есть спорные вопросы обсуждения, будет ли он блестеть, но, по крайней мере, саму школу спутника общественного, который делается в России и запускается российской ракетой, вот это первый такой случай. У нас, если все получится, мы будем первыми в межпланетных орбитах. Но вот первый шаг Саша сделал, и за это я, конечно, его сильно уважаю.
Угу. Ну, как я уже говорил, подробнее можно узнать. Я так понимаю, что когда-нибудь наверняка будут еще раунды краудфандинга. В них тоже можно будет поучаствовать. Для этого следите за нашим проектом. У вас есть какой-нибудь, там, я не знаю, социальные сети отдельно под проекты?
У нас есть блог проекта на Geek Times и есть группа ВКонтакте, которая называется «На Луну».
Ссылки на все эти ресурсы вы можете найти в шоу-ноутах, которые доступны либо в приложении, через которое вы нас прямо сейчас слушаете, либо у нас на сайте birdicast.com с соответствующим посте с выпуском. Там же вы можете подписаться на все наши подкасты «Birdicast» и «Birdie Building», вступить в наш замечательный публичный телеграм-чат, где ежедневно проходят теплые ламповые беседы на любые темы абсолютно. У нас там действительно очень уютно, поэтому милости просим. Также вы можете подписаться на наш новостной телеграм-канал, в который мы вкладываем очень много сил, и там появляются новости и другие интересные штуки. Мы это используем как нашу такую основную платформу для именно новостей, чтобы не захламлять сайт. Ну и, конечно же, если вам нравится теория большой бороды, нравится, что я для вас делаю, то, кроме как подписаться и регулярно слушать подкаст, вы можете оставить отзыв в iTunes, вы можете оставить комментарий, если вам вдруг вам что-то нравится, или даже наоборот не нравится, это тоже абсолютно нормально. Оставить свой фидбэк в комментариях у нас на сайте. Но если вам прям сильно-сильно нравится то, что я делаю, и то, что, в принципе, мы все делаем в рамках Парадокаста, то у нас есть система Patreon, через которую нас можно поддержать финансово.
Вот если есть такое желание, пожалуйста, проходите по ссылкам, все они есть в шоу-ноутах. Ну и, конечно же, не забываем про твиттер @BirdieFairy, в котором тоже я регулярно выкладываю какие-то интересные факты, интересные картинки и другие полезные штуки из мира космоса и науки. Ну, на этом обязательная познавательная часть по поводу подкаста, я думаю, закончена. Спасибо, Виталий, что пришел. Надеюсь, не в последний раз.
Зовите, до связи.
Спасибо вам, дорогие слушатели, что были с нами. Надеюсь, вам было интересно. Если это так, расскажите об этом подкасте своим друзьям. И вот это все. Я думаю, вы знаете, что нужно делать. Популяризация проекта, естественно, только идет ему на пользу. Слушайте Бородакаст, а я с вами прощаюсь до следующего четверга. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.